Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка. Ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе, и мы принимаем и соглашаемся, что это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или угашали действия Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины, наставь нас, направляй нас, веди нас, производи в нас и хотение, и действие, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. А мы верим, что мы будем научены Господом. И да исполнится воля Твоя, да исполнится план Твой, да исполнятся намерения Твои во всей полноте и без всякого недостатка. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум и верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за способности и возможности, в которых прямо сейчас Ты будешь формировать ход наших мыслей, слов и действий. И мы принимаем и соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да пускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что прямо сейчас всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской да будет снято с каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Мы связываем тебя, сатана, и запрещаем мешать проводить сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Иисус, за помазание. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу. И благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы свободны от смерти, мы свободны от страха, мы свободны от проклятий во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять нас Духом премудрости и откровения, и мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, что у нас по счету сегодня 6-я встреча, и мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Притча о сеятеле». Но мы рассматриваем ее в таком формате, чтобы ее можно было применять и в изучении различных историй Писания. И прежде чем мы будем рассматривать сегодняшнюю часть «Притча о сеятеле», я хотел бы напомнить несколько основных истин, которые помогают нам, скажем так, в свете Писания рассматривать события или притчу о сеятеле. Первая истина, которую я хотел бы отметить, прежде чем мы начнем рассматривать сегодняшнюю тему, это истина, связанная с сатаной, как с ангельским существом, которое относится к классу духовных существ, ангельских существ. И вот на что мы постоянно делали ударение, отмечая эту истину. Что сатана, как ангельское существо, сам по себе в жизни человека сделать ничего не может. Для того, чтобы что-либо из воли сатаны совершилось в жизни человека, сатана прилагает определенные усилия, создает обстоятельства, чтобы человек сам сказал или сделал то, что будет давать ему место. Потому в Писании написано: не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. То есть все действия сатаны направлены на то, чтобы человек сам добровольно дал ему место. Это говорит о том, что без участия человека в жизни человека сама сделать ничего не может. Это очень важная истина. Следующая истина, которую я хочу отметить, что сатана как ангельское существо в первую очередь действует в сфере чувств. То есть он не действует в сфере духа, он действует в сфере чувств. А цель, против которой он направляет свои инструменты, она находится в сфере духа. Мы также об этом с вами говорили. И третье, что я хочу отметить, что цель сатаны в жизни человека, не сам даже человек в первую очередь, а цель сатаны в жизни человека – это слово, которое пребывает в его духе. То есть все пять инструментов сатаны направлены на то, чтобы угасить, поставить сопротивление или сделать бездейственным, или даже похитить слово, которое находится в духе человека. Поэтому апостол Иоанн называет сатану антихрист, тот, который выступает против, или цель которого угасить, поставить сопротивление или похитить слово помазанное, или слово Божье, на котором пребывает Дух Господень. То есть вот такие истины я хотел напомнить. Я верю, что вы их помните, но я поверю, что это поможет закрепиться определенной истине в вашем уме и в вашем духе. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели уже два вида почвы. Это слово, посеянное при дороге, и слово, посеянное на каменистом месте. Изучая тему слова, посеянное на каменистом месте, мы с вами рассмотрели уже два инструмента сатаны. Это скорбь и гонение. Сегодня в продолжении изучения темы притча о сеятеле мы с вами рассмотрим слово, посеянное в терни. Слово это третья по счету почва, которую в притче упоминает Иисус. Слово, посеянное в терни. Итак, читаем притчу о сеятеле, Марка, 4 глава. Сразу переходим к слову, посеянному в терни. Марка, 4 глава, 18 стих. Читаем. Посеянное в терни означает слышавших слово. То есть, как мы видим из слов Господа Иисуса, группа людей, это группа людей, как и прежние, также слышали Евангелие силы Божией. То есть они слышали об воле Божией, они слышали о том, что Бог помазал Иисуса из Назарета, спасающей или освобождающей силой, освобождающей от рабства проклятия. То есть они были, как и прежние почвы, они были в курсе, что происходит, о чем проповедуется, и им, как и прежним, была доступна сила для освобождения от рабства проклятий сатаны. Но посмотрите, куда попало услышанное ими слово. Посеянное в терни. Этим и отмечена эта группа людей. Посеянное в терни. И вот что важно отметить. Посеянное в терни. То есть терни, они уже были в их умах и в их духе прежде. Прежде чем они начали слушать слово. Это очень важно отметить, что терни уже были в их умах и в их духе, прежде чем они начали слышать слово. На это очень важно сделать ударение, потому что в этой группе людей это в основном то, что их отмечает. А это говорит о том, что эту группу людей в основном составляют те, кто не позаботился приготовить себя, а именно свой дух, свой ум, для принятия спасающего или освобождающего от рабства проклятий Евангелия. То есть, возможно, это были те группы людей или та группа людей, среди которых были в основном проходящие мимо. То есть, возможно, человек и шел на базар. Проходя мимо, услышал, как кто-то проповедует Евангелие. Возможно, это были те, кого за руку затащили на служение. То есть он абсолютно туда не собирался идти и не хотел идти. Возможно, это был кто-то, кто из любопытства. А возможно, это кто-то, кто пришел целенаправленно, чтобы найти то, в чем упрекнуть. То есть мы однозначно можем сказать, что это группа людей, в умах которых и в духе которых продолжали быть терни. То есть именно эта группа людей отмечена этим словом. И очень важно для изучения, для более глубокого понимания этой группы людей разобраться со словом терни, потому что слово терни не случайно используется Иисусом. Слово терни, оно имеет в себе глубокое значение, особенно для живущих в тех странах, где они особенно распространены в своем росте. Что такое терновник, о котором упоминается в этой притче терни? Терновник, кустарник, раньше также называемый коротко колючка, шип или терн. Кустарник, то есть это кустарное растение. Упоминание о терне в Писании мы впервые встречаем в главе книги Бытия. Оттуда оно, кстати, и берет в основном свое начало или понимание, которое очень часто используется для символизации. То есть оно символизирует что-то, то, что связано именно с событиями в Бытие, книги Бытия. Книга Бытия, 3 глава, 17 стих. Послушайте внимательно. То, что Бог сказал Адаму. Адам уже сказал: за то, что ты послушался гласа жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. То есть, как мы видим из записанного слова, что непослушание Адама Богу повлекло за собой смертельные последствия. Во-первых, на землю пришло проклятие, которое говорит Бог. И на земле стало происходить то, чего Бог не планировал. То есть терни и волцы, как следствие, проклятие. А это говорит нам о том, что тернии тесно связаны с грехом человека. Исходя из этого, мы можем смело говорить, что в терниях символично виден грех человека. Или, точнее, проклятие греха. Смотрите, что написано о терниях в книге пророка Исаия. Исаия, 34 глава, 13 стих. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будут они жилищем шакалам, пристанищем страуса». То есть здесь также отмечено, что там, где присутствует проклятие, там вырастут колючие растения или терни. Также в определенных, или скажем так, в некоторых странах терни играют определенную роль самобичевания. То есть в определенных странах тернями бичуют, люди сами себя бичуют, как бы тем самым демонстрируя, насколько они ненавидят свое тело. То есть фактически это мазохизм. Одна из древних древнеевропейских поговорок говорит «упасть в терн», что значит «впасть в греховный образ жизни». Ну, вообще, в определенных странах терновник считается одной из самых жестоких деревьев, так как если птица попадает в терновник, она не остается живой. То есть, почва с тернями, если так в целом подытожить, почва с тернями – это греховное состояние ума и духа. То есть, слово Евангелия, слово, наполненное силой Духа Божьего, способное освободить от бремени и ярма проклятий, слово Евангелие попало в греховное состояние ума и духа. Следовательно, и люди с таким состоянием ума и духа, послушая слово, будут как бы принимать его и вроде бы начнут жить и поступать по нему. Но спустя какое-то время приходят суетные житейские заботы, а также всякого рода сиюминутные житейские удовольствия. И слово Евангелие, которое еще не укоренилось в их уме и духе, оказавшись под влиянием самых разнообразных действий со стороны мира, это слово, оно не укорененное, оно, конечно, устраняется. То есть эти люди пытаются одновременно жить и для Бога, и для мамоны. И, конечно, согласно Писанию, мы видим, что никто не может служить двум господам. Об этом Иисус учил. И я думаю, что это также связано именно с терновой почвой. Матфея 6:24. «Никто не может служить двум господам, говорит Господь, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Что мы можем сказать о человеке, скажем так, о человеке, дух которого и ум которого тернистый? Вся его жизнь – это суета и волнение. То есть он буквально похож на муравья, который постоянно бегает вокруг муравейника. То есть он в круг постоянно находится в житейских заботах и не слышит движения Духа Божьего. Также такие люди, они могут, хотя и называть себя верующими, но ихняя жизнь, она больше похожа на, знаете, как такое клубное отношение к церкви. И чаще всего именно такие люди, они сталкиваются именно с состоянием двух ликостей. То есть они в церкви одни, после церкви другие. То есть для них постоянно происходит борьба со своим ветхим человеком. То есть они постоянно находятся в борьбе со своим ветхим человеком. И давайте посмотрим, какие инструменты использует сатана против этой группы людей. Именно не сколько этой группы людей, сколько против слова в этой группе людей, чтобы заглушить слово Евангелия. Читаем из притчи. «Но в которых заботы века сего, обольщение богатства и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Итак, из притчи Господь Иисус отмечает еще три инструмента. Это заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. То есть при тернистом состоянии ума и духа человека, дух Антихриста считает, ну, наверное, это самыми эффективными для угошения слова Евангелия в их уме и духе. Сегодня мы с вами будем рассматривать заботы века сего. Я еще раз отмечаю, что люди, которых Иисус отметил как терни, или люди с тернистым состоянием духа и ума, это люди, которые уже с таким состоянием пришли. То есть они не готовили себя к принятию слова Евангелия. Итак, заботы века сего. Можете себе записать. Сегодня мы будем с вами рассматривать следующий инструмент сатаны. Это заботы века сего. Записали, хорошо. Итак, заботы века сего. То есть при многочисленных заботах, которые существуют в этом мире, конечно, это один из наиболее менее заметных инструментов духа антипомазания или антихриста. Возникает ряд вопросов. То есть первым можно задать вопрос, что это за инструмент и о каких заботах говорит Иисус. И прежде чем отвечать на этот вопрос, мы прочитаем с вами притчу, из которой и хорошо видно, о каких заботах говорит Иисус, раскрывая этот инструмент сатаны. Это притча в Евангелии от Луки, 14 глава, 16 стих. Притча о брачном пире. Будьте внимательны, потому что в ней раскрывается как раз вот этот инструмент. Вокруг нас он действует постоянно. Другое дело, мы не даем ему места. Но в этой притче как раз раскрывается этот инструмент. Иисус говорит, он же сказал ему эту притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. То есть Господь Иисус говорит, что этот человек послал слово своего благоволения к тем, кого он любит. То есть благовестие, благую весть, приходите ко мне. Он пригласил людей, чтобы они пришли к нему и разделили с ним радость. То есть это была его воля, чтобы они были вместе с ним на его празднике. То есть царь что-то для них приготовил, ему нравится доставлять радость своим подданным. И давайте прочитаем, что произошло дальше. И когда настало время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. Хорошие слова. Помните, как Иисус сказал на кресте «свершилось»? Можно прямо соединять эти слова «на кресте свершилось» со словами «ибо уже все готово». Там также написано, что когда все совершилось, там есть такое слово, когда все совершилось, Он попросил, чтобы ему подали уксуса, ему дали уксуса, и он сказал, свершилось. Хорошо, итак, ибо уже все готово. То есть, как мы видим с вами из притчи, званым ничего не нужно было предпринимать. Все, что им нужно было из притчи, это прийти. Прийти на эту встречу. Их пригласили, и им не нужно было это заслуживать, им не нужно было это зарабатывать. Все было уже для них приготовлено. Помните, как в притче о любящем отце, отец, он прежде чем пришел младший сын, он уже все приготовил. То есть младший сын пришел, ему не нужно было восстанавливать все, что ему нужно было, просто вернуться домой. И смотрите, как званые или услышавшие слово «благовествование» поступили, как они прореагировали на эту просьбу. Вот здесь как раз и раскрывается то, что такое заботы века сего. Читаю. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться». А в Евангелии от Матфея написано так. «Но они, пренебрегши то». Что они пренебрегли? Приглашение. То есть очень важно вот это зафиксировать. Что они пренебрегли? Приглашение. Давайте посмотрим причину. Потому что как раз по каким причинам они пренебрегали приглашением, благой вестью. Это удивительно, сама по себе мудрость. Потому что благая весть состоит в том, что вам не нужно оставаться прежним. Вам доступно все, что Иисус оплатил. Что Иисус оплатил на кресте? Наследие, благословение, жизнь в Божьих возможностях и в Божьих способностях. На кресте Иисус оплатил небесный уровень жизни, о котором написано в молитве «Отче наш», «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Воля Божия, чтобы каждый из нас жил в Божьих способностях, в Божьих возможностях. Воля Божия, чтобы на этой земле было очевидно Божье присутствие, Его слава, Его сила, Его царство. И сейчас в нашем духе и в записанном Слове Божьем находится то, что Бог хочет, чтобы мы сделали явным. Да, нам это доступно. И Бог хочет, чтобы это было явным. Поэтому сама благая весть состоит в том, что человеку, возрожденному свыше, не нужно оставаться прежним. И вообще человеку не нужно оставаться прежним. И здесь написано, но они пренебрегши то. Вы знаете, сами эти слова, они пренебрегши то, они, я верю, что они относятся не только к нерожденным свыше. Они относятся к рожденным свыше, потому что рожденные свыше, некоторые люди, они пренебрегают тем, что им доступно. Они пренебрегают применять это. Они пренебрегают пользоваться этим. Они, продолжая еще по инерции, продолжают жить теми способностями и возможностями, которые им доступны. То есть им намного проще знать, что каждое утро им нужно пойти на работу, потрудиться, прийти домой, вместо того, чтобы целенаправленно применять то, что им доступно по завету. И это будет несравненно больше давать возможность. Но они пренебрегши то, то есть в их умах, у них были совсем другие планы. Они не планировали идти навстречу со своим царем. Они были очень заняты в своих умах. Хотя, заметьте, они живут в его царстве. Они являются его подданными. Они подданы его царству. Но в их умах их царь не царь. Это тоже удивительная часть взаимоотношений с Богом, что можно принять Иисуса Спасителем, но он так и не станет Господом. И это очень распространенно. И вот какие инструменты действовали как заботы в их умах и духе. Читаем. Первый сказал ему, почему он не пришел. Я купил землю. и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Второй сказал, я купил 5 пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Послушайте меня внимательно. Когда мы читаем с вами эти отговорки, так как мы их называем отговорки, то сказать, что то, что они говорили и делали, грех, нельзя. Сказать, что то, что они говорили и делали, неважное, также нельзя. То, что они собирались делать, не грех. Абсолютно не грех. Но проблема не в том, что они собирались делать. Проблема в том, что в их умах и в их сердце, их ум и их сердце не принадлежали их царю. Они были заняты кем-то или чем-то другим. То есть именно по этой причине кому-то другому через заботы и удалось увести их в сторону от воли царя. То есть они, будучи подданные, сделали неправильный выбор и неправильно расставили приоритеты. У них не было уважения к ихнему царю. То есть они живут на территории его царства, они его подданные, но считают свои планы важнее его планов. В одном из разговоров с иудеями Иисус сказал так, Матфея 7 глава 21 стих, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть, как вы думаете, как царь назовет то, что они собираются делать? А я вам скажу как. Суета. Потому что оно полезно для них, но не для царя. Слово «суета» в толковых словарях означает тщетное, ничтожное, бесполезное. Тщетное, ничтожное, бесполезное. То есть то, что они собирались делать, оно важно для них, но оно не важно для царя. То есть я хочу, чтобы вы увидели вот именно смысл и значение заботы века сего. То есть нельзя сказать, что заботы, в которых находились они греховные заботы. Нет. Но они бесполезные для царя заботы. Напрасно трудится строящий дом, если его не возжелал Господь. Это забота века сего также хорошо видно и в жизни Саула. Потому что Саул, он заботился о военных, потому когда ему сказал Самуил уничтожить весь скот, он не уничтожил его, он заботился о военных, он желал, чтобы они были накормлены. То есть он старался угождать людям, но не Богу. И это называется суета, сует и томление духа. Суета, сует. Мы с вами, как я уже отметил, что если Господь не созиждет дома, то напрасно трудится строящий его. То есть весь процесс нелегкого строительства станет суетой и никакой пользы не принесет строящему. То есть для человека суетой считаются те события, которых в Божьем плане для него нет. То есть события, которых в Божьем плане для человека нет, или в истине для человека нет, становятся для него суетой или заботами века сего. То есть верующему иногда кажется, что Бог благословляет все его эксперименты поиска. Хотя на самом деле чаще всего они движутся от суеты к суете. То есть Бог не является участником суетных процессов, Он как раз наоборот выводит из суеты. То есть мы говорим о том, что мы учимся. Мы говорим о том, что из Писания мы познаем, что правильно и как правильно. Мы сейчас не занимаем позицию, чтобы загнать кого-то в угол и сказать, ты абсолютно не прав. Мы как раз с вами рассматриваем и учимся о том, как не давать места дьяволу. И рассматриваем заботы века сего. Итак, мы видим с вами, что заботы века сего – это действия человека, которые идут вразрез с волей Господина. И мы называем это также с вами суетой. Что такое суета? Фактически можно сказать, что суета – это целенаправленная бесполезность. для человека. То есть суетой можно назвать все, любую занятость, которая сама по себе во вред человеку. Конечно, возможно, кто-то будет и благодарен за это, возможно, кто-то даже обнимет, но что касается оценку, которую дают любому труду, то это может сделать только Бог. Поэтому оценку, истинную оценку любого труда человека может произвести только Бог. И как я уже говорил в одном из уроков теме призвания, что не все, что правильно и хорошо для меня, воля Божья для меня. Но все, что воля Божья для меня, всегда правильно и хорошо для меня. И те заботы, о которых мы с вами говорим, они через суету, подобно закваске, они проникли во все сферы подданных этого царя. В книге Екклесиаста, 6 глава, 11 стих написано: «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше?» То есть суетность – это форма зависимости, проявляющаяся в постоянном желании что-то делать. То есть я знаю, что есть люди, их называют еще трудоболики. Они не могут ничего не делать, они не могут спокойно посидеть. Они настолько привыкли что-то делать, что они будут что-то двигать, что-то переставлять, но сидеть они не могут. Итак, давайте отдадим определение слову «заботы века сего». Запишите себе. Заботами века сего можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Заботами века сего можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Это дает, скажем так, более конкретное представление о том, что такое заботы века сего. То есть в умах людей и в духе людей, которые допустили этот инструмент сатаны, воли Божией нет. То есть они очень заняты, их дух и ум занят очень чем-то другим. То есть воскресенье, субботное служение, богослужение, домашние группы, молитвенные собрания. Все, что связано с Богом, для таких людей возможно только в случае, если у них будет свободное время. А по-другому у них пока это не получается. То есть в основном люди, пораженные этим инструментом, их умы поглощены заботами века. То есть они постоянно думают только о том, что касается их. Ну а что касается церкви, она подождет. Она подождет. Так, что мы еще можем отметить с вами из заботы века сего? Ага, вот это еще можете также себе отметить из забот века сего. Что заботы века сего — это системная ловушка сатаны, ворующая у человека время жизни в свободе от рабства проклятия и любви Бога. Тоже очень интересна сама мудрость. Заботы века сего — это системная ловушка сатаны. Системная, потому что она действует в самой системе сатаны. Системная ловушка сатаны, ворующая у человека время жизни в свободе от рабства проклятий и любви Бога. То есть цель этой ловушки, чтобы человек не жил в свободе. Не жил в свободе. А теперь читаем в притче, что произошло дальше. Потому что нам нужно глубже увидеть инструмент сатаны, заботы века сего. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома или... Тогда разгневавшись, хозяин дома». То есть в данном случае хозяин дома, он разгневался на это отношение своих подданных. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 11 стих написано, что пришел к своим, а свои не приняли его. То есть Бог послал сынам Израилем слово Евангелие, но они не приняли Евангелие, не приняли Господа Иисуса, не приняли Сына Божьего, они не приняли его благоволение. И дальше написано: сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказывал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и из городам и убеди прийти, чтобы наполнился дом. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных». То есть мы видим с вами из этой мудрости, что избранными становятся те, кто принимают Слово, принимают Его волю и принимают Его Сына. Те, которые не позволяют заботам века сего перевести свой взор с приглашения царя на этот мир и на то, как и что достигается в этом мире. То есть они принимают, они ценят записанную волю Божию. И в этом случае, конечно, сатана, он не может, используя этот инструмент, достигнуть своей цели. То есть во всех допустивших инструмент сатаны заботы века сего, сатане, конечно, удалось отвести их внимание от Евангелия, от того, что стало им доступно. Вот. И слово в их жизни не произвело должного урожая. Давайте мы немножко проанализируем все то, о чем мы уже сказали, о заботах века сего. Опять-таки, говоря о заботах века сего, мы ни в коем случае не будем создавать крайности, говоря о том, что вообще ничего делать не надо. Но мы говорим о том, чтобы расставить приоритеты и выставить правильно порядок ценностей. То есть есть то, что первично. Заботы сами по себе, они всегда есть в жизни каждого человека. Но забота века сего – это то, что для человека ценней по отношению к Божьим. То есть мы знаем, что молитвенная жизнь каждого верующего является тем, откуда приходит сила перемен, сила, которая вносит в жизнь человека волю Божию. Если человек, у него не хватает времени молиться, это говорит, что в его жизни есть что-то, что можно назвать заботой века сего. Я понимаю, что, возможно, вы устаете, приходите с работы, уставший, и у вас нет времени молиться. Я понимаю, что, возможно, вы любите поспать, и у вас нет времени молиться. Но если вы хотите в своей жизни перемен, хотите, чтобы Евангелие в вашей жизни совершалось, то вам придется нести изменения и разобраться с теми заботами века сего, как раз которые и мешают вам жить в полноте Евангелия. Поэтому заботами века сего мы с вами можем назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей. Если приоритеты вашей жизни расставлены, что более ценней то, что связано с работой, более ценней то, что связано с взаимоотношениями с людьми, оно более ценнее, чем давать место Богу в своей жизни через Евангелие, через Слово. А как мы даем Богу место? Это молитвенная комната. Как мы даем Богу место? Это собрание. Как мы даем Богу место? Это общение. То есть все это использует Бог, чтобы через это в нашей жизни проявляться. Чтобы наша жизнь наполнялась Его славой, Его присутствием, Его силой. То есть для того, чтобы Бог начал проявляться, есть определенные усилия, которые мы предлагаем, особенно на первом этапе, чтобы Бог мог проявляться в нашей жизни. А вот забота века сего как раз направлена на то, чтобы у вас не было на это время. Чаще всего у людей, которые подвержены заботам века сего, у них существует изречение: «У меня нет времени». Нет времени на что? Нет времени на молитву. Нет времени на что? Нет времени на то, чтобы пойти пребывать в общении с братьями и сестрами. Нет времени на то, чтобы быть на собрании. Нет времени, нет времени, нет времени. Потому что он занят. Посевные начинаются, уборка, надо приготовить землю, надо приготовить грядку, надо приготовить сад, надо приготовить то, заканчиваются посевные, то. То есть у этих людей постоянно находится какое-то движение, всегда и занят. Но занятость есть всегда. И причина во многом, почему занятость есть всегда, потому что есть отсутствие мудрого применения того, что записано в Евангелии. То есть я заботы века сего рассматриваю как одно из самых распространенных и наименее заметных инструментов сатаны. Так как этот мир настолько уже полон разными заботами, что верующим не всегда удается вычислить, где заботы века сего, а где то, что важно и ценно. Но я делаю ударение на основную черту. Заботами века всего называется все то, что мешает действовать в вашей жизни правильному порядку ценностей. Для вас ценно то, что приносит в вашу жизнь действие Божьего обеспечения, Божьих планов, Божьих намерений. Чтобы Евангелие, все, что записано в Библии, все обетования, чтобы они проявлялись в вашей жизни. Поэтому я рекомендую, прилагайте усилия, особенно усилия на первом этапе христианской жизни. У вас никогда не появится желание из головы или из тела, желание молиться, желание пророчествовать, желание присутствовать на общениях, на собраниях. Поэтому если вы ждете желания, то оно у вас не появится. Здесь нужно приложить усилия, диктатуру и навык принести, приучить в свое тело, приучить себя, что это номер один для перехода на новый уровень жизни. Это номер один. Это порядок ценностей. Это порядок ценностей. Хорошо, еще раз отмечу, что заботы века сего – это все то, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Неверно расставленные приоритеты. То есть вот такой мы сегодня рассмотрели этот инструмент. Я думаю, что сейчас мы какое-то время пообщаемся, потому что вам важно иметь откровение по отношению к заботам века сего. Для тех, кто находится в полном служении, это немножко проще разбираться с заботами века сего, потому что они находятся в полном служении, и сразу видно, где что, то, что отвлекает или отводит в сторону. Оно сразу выявляется, поэтому можно покаяться, навести порядок. Те же люди, которые не находятся в полном служении, им немножко сложнее вычислять заботы века сего. Но опять-таки, если человек действительно желает перемен в своей жизни, то Дух Божий показывает ему эти порядки ценностей, чтобы он больше наполнял свою жизнь тем, что имеет и будущность, и надежду. А все суетное, бесполезное убирал. Хорошо, давайте мы поблагодарим Дух Божий, поблагодарим Иисуса за сегодняшнее служение и пообщаемся немножко, рассматривая этот инструмент сатаны. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свою волю, свои планы, свои намерения. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными, подданными в Твоем Царстве. Мы принимаем все то, что Ты оплатил, и живя на земле, как на небе, во всей полноте Твоей славы и силы. Отец, я благословляю каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И да откроются им мудрости Твоей. Этот инструмент, и да различают его они, да видят его они, и разбираются с ним во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за это общение, и за каждого, кто участвовал в сегодняшней встрече во имя Иисуса. Аминь.